страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, друзья, привет всем. По страницам Библии очередная наша встреча. Эльвира Чепенко, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Правда, сегодня мы выходим в записи. Вот полностью наша передача. И первая, и вторая часть выходит в записи. Но у нас очень много вопросов, у нас очень много комментариев, на которые мы так пока и не ответили. И, кроме того, вчера было много поздравлений с Рождеством. Я все-таки хотел бы передать эти поздравления. И сами поздравления приятные, и некоторые вещи, о которых вы пишете, ну, в общем, тоже заслуживают того, чтобы это прочитать в эфире. Вот поэтому мы решили сегодня сделать такую предзапись, ну, и завтра, Бог даст, мы с вами будем в прямом эфире, возможно, и по телефону с вами также поговорим. Я напоминаю, что мы с вами читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, а мы с вами были в книге Псалтирь, и мы сделали небольшой перерыв на наши рождественские и новогодние беседы. Вот у нас 5 рождественских бесед, а потом будет 2 новогодние. Нет, конечно, Новый год — это не, собственно, христианский праздник. Это, в общем, понятно. Но при этом есть ведь одна очень важная вещь. Смотрите, когда мы празднуем Новый год, все мы так или иначе хотим ощутить что-то новое, да, вот новую жизнь. Новый год, новая жизнь, с Новым годом, новым счастьем. Вот на самом деле основа здесь библейская, только порой люди ищут не то и не там. Но об этом мы с вами поговорим, Бог даст, уже на следующей неделе. Я напоминаю, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И напоминаю, что у нас есть группы ВКонтакте, Фейсбук. Наши основные группы называются «По страницам Библии». Вы легко их найдете по нашему значку. Это буквы ПСБ, на такие белые буквы на красном фоне. Подписывайтесь, пожалуйста, на группы, заходите, присоединяйтесь. А потому что в новогодние праздники у нас не будет эфиров, но у нас также будут продолжаться посты в группах, поэтому подписывайтесь и читайте. Светлана Кузнецова пишет: «Рождение каждого человека – это тайна, и первое дыхание – это дыхание Бога, и красота вокруг божественная». Да, рождение каждого человека – это тайна, и, в общем, на самом деле Рождество Иисуса Христа – это проявление той самой тайны в действии. Однако надо помнить, что ведь у рождения Иисуса Христа была и другая причина. Смысл был не просто в том, чтобы тайну показать, а смысл был не просто в том, чтобы как-то людей удивить. Нет, конечно. Смысл был совершенно в другом. А в чем Христос родился, а зачем? Вот этот, в общем, как кажется на первый взгляд, простой вопрос, очевидный вопрос, мы будем себе сегодня задавать. Что изменилось в рождении Иисуса Христа? Что изменилось через это рождение? Мы с вами говорим об искуплении, но искупление все-таки обычно ассоциируется с его смертью. Мы говорим о победе над смертью, и она ассоциируется прежде всего с его воскресением. А вот Рождество, оно-то зачем? В чем его смысл? Именно об этом мы с вами и будем беседовать сегодня. Руслана Лазарева, наша постоянная слушательница, пишет: «Все равно никак не могу понять смысл этих слов и где в них говорится о Христе. Объясните еще раз, пожалуйста. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это цитата из книги «Бытие», это 3 глава книги «Бытие», и это слова, обращенные к змею. Интересно, что после грехопадения Бог обращается к змею. 3 глава, 14 стих. «И сказал Господь Бог змею». Мы с вами помним, кстати говоря, что в книге Откровения Иоанна Богослова проводится параллель между змеем и сатаной. И вот, обращаясь к змею, к сатане, Бог говорит: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И вот дальше тот стих, который мы с вами читали. «И вражду положу между тобою и между женою, то есть женщиной, в данном случае Евой, но не написано Евой, не написано даже женой Адама. Говорится просто между тобой и женою. Теперь дальше. И между семенем твоим и между семенем ее. Слово «семя» использовалось в значении потомства. Иными словами, вражда между потомством змея и потомством женщины. Кстати, мы сейчас к этому еще подойдем, потому что здесь есть еще одна интересная вещь. Но пока давайте остановимся именно на потомстве. Значит, потомство змея. Интересно, что будет история, когда Иисус будет говорить фарисеям и говорить им о том, что их отец сатана. Да, но в данном случае потомство змея, то есть те, кто принадлежат к сатане, и потомством женщины. Оно будет поражать тебя в голову. Удар в голову – это самый сильный удар. Удар в голову, который нанес тот, кто назван здесь семенем женщины, Иисус Христос. Этот удар был нанесен сатане. Удар в голову был нанесен смертью Иисуса Христа. Это история, после которой оправиться невозможно. Удар в голову в данном случае указывает на смертельный удар. Итак, оно будет поражать тебя в голову. Это потомство или семя женщины будет поражать, причем, обратите, пожалуйста, внимание, поражать не твое семя, а тебя, самого змея, самого сатану. Семя женщины, потомство женщины будет поражать в голову. Но будет и определенная свобода у сатаны. В чем она выражается и где она начинается и заканчивается? Смотрите. «А ты будешь жалить его в пету». Иными словами, сатана имеет определенную силу, но он, ну, скажем так, прижат к земле. Даже в тот момент, когда он будет жалить, да, Иисус Христос действительно испытает вот этот укол от сатаны. И укол это будет серьезный. Этот укол за всех нас, за наши с вами грехи. Это укол, который на самом деле мы и осознать-то, по большому счету, не можем. Но по сравнению с той победой, которую одержит Христос, по сравнению с тем, что сотворит Христос, вот этот укол на самом деле, или поражение, жало, на самом деле это жало в пету, в пятку. Ничего большего сатана Христу сделать не мог. Мы с вами говорим о тяжести страдания Христа за наши с вами грехи. Мы с вами говорим о том, что это действительно особая история. Но при этом давайте помнить, что Бог поставил совершенно конкретную защиту вокруг Сына Своего, защиту вокруг Иисуса Христа, и перейти эту защиту сатана не мог принципиально. Такой возможности, такого права у него не было. Но тут еще кое-что интересное. Про семя сатаны, извините, семя змея в данном случае, да? Ну вот тут понять можно. А как быть с семенем женщины? Я думаю, что не мне вам объяснять. Ну и древние читатели это, конечно, понимали. У женщины нет семени. Семя – это мужское. Иными словами, само указание на семя женщины здесь вызывает некоторые вопросы. Это будет особое семя. Интересно, что потом, говоря, допустим, об Аврааме и обращаясь к Аврааму, Бог будет говорить о семени. Ну, там все понятно, семя Авраама. А что дальше? А дальше семя жены может существовать только тогда, когда участвует мужчина. Но даже в этом случае вопрос, что же значит это сочетание семя женщины. Это особое семя, это особое потомство. Я думаю, и не я один стою на этой позиции, что здесь уже пророческим образом указывается на уникальность зачатия Христа, на уникальность рождения Христа. Потом, когда мы будем читать про Марию, и мы с вами читали уже в нашей рождественской серии про Марию, про ее реакцию, ну, собственно говоря, вот она та самая женщина. Вот она та самая, кого особым образом избрал Христос, избрал Бог Отец. Ангел, войдя к ней, сказал... Теперь смотрите внимательно и помните, пожалуйста, про семя. А мы с вами читаем Евангелие от Луки, 1 глава, 28 и следующие стихи. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». 30 стих. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь вот в этих стихах упомянуты и мать, и отец. А Мария упомянута как мать. Роди, зачнешь, родишь. Но упомянут также и отец, и это не Иосиф. Он наречется сыном Всевышнего. Теперь дальше. «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Еще один отец, значит, сын Всевышнего. Дальше отец по династии, по царской династии. Царь Давид. Вот это удивительное, уникальное семя. 33 стих. «И будет царствовать над домом Иакова вовеки. Царству его не будет конца». Интересно, что Мария испытала такое же недоумение, какое мы сейчас можем испытать, когда что-то подобное читаем. Как будет это, когда я мужа не знаю? Иными словами, Мария отлично понимает, и Мария очень четко здесь с самого начала говорит, причем она не возражает, она спрашивает. Она не говорит о том, что ну вот этого не может быть, этого не может быть никогда. А она спрашивает, как это будет. Она понимает, что семени-то нет. Теперь, внимание, 35 стих. «Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Вот такая история. И 37 стих. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». То есть то, о чем мы с вами читали, семя змея не имеет власти. Оно может ужалить Христа в пету, но семя женщины, грядущий Христос, поразит его в голову, поразит его навсегда, и у змея никакой свободы уже не остается. Тут еще есть один момент, правда. Первое послание Иоанна, 3 глава. Я думаю, что мы еще вернемся. Обязательно вернемся к этим стихам, когда будем читать первое послание Иоанна. Но я прочитаю 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Почему? Потому что семя его, то есть Божие, пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Кстати, здесь в греческом тексте, в греческом оригинале, слово «семя» — это слово «сперма», которое хорошо знакомо нам, известно нам как русское слово также. Итак, семя Божие, семя Христа пребывает в нас. И вот этот стих Бытие 3:15 — это ведь не просто про победу над сатаной для Иисуса Христа. Это больше. Это еще и про победу для нас. Про победу, которую дает Бог, живя в нас, действуя через нас. Да, сатана сегодня может приносить нам очень-очень неприятные моменты, я так мягко скажу. Но все же по сравнению с тем, что Бог делает через нас, это действительно укол в пету, потому что силой Божией мы можем попирать сатану, мы можем попирать его в своей жизни. У нас есть все, что необходимо. Вот эта победа, она, собственно, в том, что семя Божие в нас, в том, что Дух Святой в нас, и это, в принципе, вот принципиально меняет всю нашу жизнь. Давайте прочитаем несколько поздравлений, еще несколько писем, которые пришли вчера, несколько комментов. Зарина Мазгарова пишет: «Доброе утро, спасибо вам за такие труды, это важно». Для нас это тоже важно, и опять-таки мы можем сколько угодно говорить о том, что ну вот люди не читают Священное Писание, люди не читают Библию, ну а делать-то что по этому поводу? Причитать, бурчать и ворчать можно сколько угодно, но если просто причитать, бурчать и ворчать, то ровным счетом ничего не изменится. Мы хотим, чтобы менялось, и поэтому действуем, поэтому вместе трудимся, и вы присоединяетесь к этому, вот к нашему труду, к этим трансляциям. Вы также ведь и Библию с нами читаете, изучаете, и я надеюсь, что вы приглашаете других людей. Ну вот не просто сами читаете, изучаете Библию, но и приглашаете других людей к этому присоединиться. Это тоже ваше участие. Пишет Виктория Щербакова. Доброе благословенное утро. С Рождеством Христовым. Спасибо, да, и спасибо вам за то, что вы не забыли про слово «Христовым», а не просто такое, знаете, светское поздравление, а популярное сегодня поздравление просто с Рождеством. Этого явно недостаточно было бы. Анита Орехова пишет: «Поздравляю с Рождеством Христовым. В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества». Вот смотрите, без Христа, без Его смерти и воскресения, и без Его активного, скажем так, участия в нашей жизни, все эти поздравления были бы просто бессмысленными. Ну зачем расточать пожелания? Да, на чем основан? Откуда будет мир? Мир без Христа быть не может. Покой, благоденствие без Христа – все это нереально. Если оно есть, оно временное. И вот когда мы желаем по-настоящему мира, когда мы желаем покоя, когда мы желаем благоденствия, на самом деле, знаете, чего мы желаем? Мы желаем Христа. Мы желаем Его действия. Иначе действительно остается что-то совершенно неподкрепленное никакой реальностью. Вот мы пожелали. Ну и что дальше? Ольга Благо напоминает нам: «Ибо младенец родился, Сын дан нам, владычество на раменах Его». Да, и помните, пожалуйста, младенец родился, но при этом Сын дан. И Христос, говоря с Понтием Пилатом, об этом мы читаем Евангелие от Иоанна, говорит: «Я на то и родился, на то и пришел в мир». Вот Он родился как человек, Он пришел как Бог. Это богочеловеческая природа, причем Божья и человеческая природа у Христа не смешиваются. Они едины, но они при этом никак не смешиваются. Вот эта богочеловеческая природа делает Его уникальным. И всякий раз, когда говорится о Нем, говорится и о том, что Он родился, и о том, что Он пришел, или о том, что Он дан. Потому что только тогда мы понимаем Рождество Христа во всем Его величии, младенец и родился и дан. Анжела пишет: «Хлев – это наше сердце. Важно его убирать как можно чаще, чтобы стыдно не было». Тут да, конечно. И мы с вами говорили о том, что часть жизни во Святом Духе предполагает исповедь. Да, мы исповедуем грехи. Мы приносим Богу то, что в нас происходит. Мы даем Богу возможность, или даже так, мы просим Бога очищать наше сердце, потому что грязь в сердце действительно собирается очень быстро, и только Бог по этому поводу может что-то сделать. Саша Дружинина поздравляет нас всех с Рождеством Христовым, желает всем благословения от Господа нашего Иисуса Христа. Да, вроде бы какие-то из этих сообщений мы вчера с вами уже читали. Вот, Буни Медведь не читали. Он пишет: «Здравствуйте, с Рождеством всех вас, благослови всех нас Бог». Он уже благословил. Он уже благословил. Вопрос заключается в том, насколько мы эти благословения умеем, готовы принимать. Жаль, что для некоторых праздник не более чем традиция, пишет Жанна. Как-то любим мы символику разную. Ну вот, смотрите, какая вещь. А даже если для кого-то праздник не больше, чем традиция, а такое действительно есть, это действительно проблема. Но даже если это так, есть ведь вы, для кого праздник явно больше, чем просто традиция. А соответственно, поскольку он для вас больше, чем традиция, для нас тоже, у нас есть возможность говорить об этом людям. Игорь Аксельрод пишет: «С Рождеством Христовым, возлюбленные Господом! Пусть в ваших домах будет радость, мир и благодать. Да будет Бог с вами! Аллилуйя!» Да, вот пожелания, которые действительно основаны на чем-то конкретном, на присутствии Божьем. Нина Егорова пишет: «Слава Богу в вышних и на земле мир, и в душе или в человеком благоволение». Вот это напоминание нам ангельской песни. Марина Гончарова поздравляет всех с Рождеством Христовым, желает мира и добра нам всем. Опять-таки, все это только во Христе, другого способа нет. Иван Голубев, повторяю, поздравляет с Рождеством Христовым. Поздравлений много. Сегодня мы будем говорить о смысле этого дня, будем говорить о смысле этого праздника. Сейчас мы помолимся и будем читать Священное Писание. Ну и продолжайте, пожалуйста, писать комментарии. Да, Бог даст, завтра мы их почитаем. Возможно, и по телефону с вами поговорим. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе сейчас и просим Тебя, будь с нами, наставь нас и научи нас, открывай нам волю Твою. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Продолжается наша рождественская неделя. Здесь, в нашем цикле «По страницам Библии», мы с вами немножко отошли в сторону, мы отошли от нашей привычной траектории движения по книгам Священного Писания. И мы говорим о Рождестве, мы вместе празднуем Рождество, размышляем о Рождестве. И сегодня я хотел бы задаться вместе с вами одним вопросом. Зачем Бог пришел на землю? Зачем Бог стал человеком? Я понимаю, что существует ответ правильный, но не полный. Те из нас, кто хоть сколько-то знаком с христианским богословием, скажут, что Бог пришел на землю для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы спасти людей. Это действительно так. Но, во-первых, можно ответить полнее. Во-вторых, можно ответить и глубже. И именно этим мы с вами сегодня и займемся. В качестве предисловия хочу сказать вот о чем. Существует три способа, которыми Бог обращается к человеку. Во-первых, Бог обращается к человеку через творение. Мы с вами смотрим вокруг, мы с вами видим природу, мир, который сотворил Бог. Апостол Павел в послании к римлянам говорит об этом так: «Ибо невидимое Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Они – это люди, которые отказываются слышать Бога, отказываются принимать то, что говорит Бог. В Ветхом Завете об этом известнейший Псалом 18, 2 стих: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания». И так далее. То есть природа, окружающая нас, говорит о Творце. Во-вторых, Бог обращается к нам через записанное слово, через Священное Писание. Если мы читаем Священное Писание, то мы неоднократно видим с вами фразу «Бог сказал» или «Так говорит Господь». Эта фраза повторяется много-много раз. Священное Писание – это и есть Божие Слово. Но вот тут нам нужно быть очень аккуратными, потому что Христос указывает на опасность чтения Священного Писания. Да-да, в чтении Библии есть очень серьезная опасность. Христос говорит, обращаясь к своим иудейским слушателям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». люди, которые слушали тогда Христа, хорошо знали Священное Писание, но они не узнали Господа. То есть есть опасность читать Священное Писание, читать Библию, но при этом не видеть Господа. Так происходит, пока Дух Святой не касается нашего сердца. Так происходит, пока мы с вами пытаемся понимать Священное Писание самостоятельно, вне Христа. Именно поэтому апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит о том, что буква убивает, а Дух животворит. Да, Библия может превратиться просто в обычный предмет. Тот факт, что у человека большая Библия, сам по себе ничего не значит. Даже тот факт, что кто-то может хорошо цитировать Священное Писание, ничего не значит. Дело в том, что фарисеи и саддукеи, которые беседовали со Христом, они ведь хорошо знали Священное Писание. Были книжники, которые изучали, исследовали Библию, но они не заметили при этом Христа. Итак, первые два способа, которыми Бог говорит к человеку. Во-первых, через природу, во-вторых, через Священное Писание. Но есть и третий способ, и тут мы подходим уже к ответу на наш сегодняшний вопрос. Зачем Бог стал человеком? Бог обращается к нам через живое слово, через Иисуса Христа, потому что Он – заключительное откровение Бога, обращенное к человеку. Я понимаю, что сейчас со мной далеко не все согласятся. Я излагаю позицию, на которой стоят многие-многие христиане по всему миру. И позиция эта заключается в том, что Христос – это последнее откровение Божие, обращенное к человеку. Почему последнее? Потому что в Иисусе Христе Бог уже все сказал. Все, что Бог действительно хотел донести до нас, Он уже донес до нас. Он уже сказал нам в Иисусе Христе. И слова, которые все определяют, не только для евангельского времени, но и до сих пор. Вот Сын мой возлюбленный, Его слушайте. Помните гору Преображения? Помните, когда Петр попытался что-то такое сказать? Бог Отец голосом с небес прервал его. Он говорит, вот Сын мой возлюбленный, Его слушайте. Вот Христос – это финальное, заключительное слово Божие, обращенное к человеку. Нет никакого постскриптума. И по этой причине остальные документы, другие книги, претендующие на статус Божьего откровения, все эти книги, все эти документы ничтожны. Наше дело сегодня не искать еще одного откровения, не искать чего-то дополнительного. Наше дело сегодня слушать Иисуса Христа, потому что Он, воплотившийся Бог, последнее, заключительное, решающее откровение Бога, данное человеку. Два первых способа, которыми Бог обращается к человеку, это как бы односторонние улицы, то есть улицы движения, по которым идет в одну сторону. Бог обращается к нам, но мы не можем этими же способами обратиться к Богу. Творение или рассматривание творений не спасает. Можем сколько угодно смотреть на цветок, и нам это будет очень нравиться, но никакого глубокого изменения, спасительного изменения в нашей душе при этом не произойдет. Теперь слушайте очень внимательно. Я думаю, для кого-то из вас это будет новостью, но и записанное Слово Божие само по себе не спасает. Мы можем сколько угодно читать Библию за 5 лет. Мы можем читать Библию и за 3 года, и за 10 лет. Совершенно не важно. Но пока в этом нет Иисуса Христа, пока в этом нет движения Божьего Духа, само по себе чтение и изучение Библии не спасает. Да, Священное Писание говорит об Иисусе Христе. Да, Бог действует особым образом через свое Слово. Но услышьте, пожалуйста, это чрезвычайно важно. Это Бог действует через свое Слово. Если вы думаете, что вы станете классным знатоком, специалистом в области Священного Писания, и вы когда-то предстанете перед Богом, и Бог вам скажет, ну и что ты сделал в этой жизни такого, что я должен тебя принять? И вы скажете, да вот я читал по-гречески, по-еврейски, и по-арамейски даже, и даже без словаря. Всего этого будет абсолютно недостаточно. Только Христос – Спаситель мира. Только Христос – наш с вами Спаситель. И мы подходим к ответу на наш сегодняшний вопрос. Для чего Христос пришел в мир? Бог открыл во Христе самого себя. Это первая часть ответа. Это то, что нам с вами обязательно нужно услышать, то, с чего мы с вами начинаем. Бог открыл нам самого себя. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Христос буквально открыл нам Бога. Слово стало плотью и обитало, и вот это слово «обитало», которое мы с вами видели в Евангелии от Иоанна 1:14, это слово «обитало» можно перевести так же, как «поставило свой шатер среди нас». О том, что это за шатер, мы с вами будем говорить буквально завтра. Но пока вспомним, мы видели славу Его. На самом деле об этом же говорит и апостол Павел. Это второе послание Коринфянам, 4 глава, 5 и следующие стихи. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Теперь смотрите, очень важно. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Вот слава Божия. Вот, кстати, указание на то, о чем Христос говорит, когда говорит, что «я свет миру». Именно этот свет воссиял, именно эта слава открылась. И более того, Иисус Христос – это единственный способ, который у нас есть, чтобы узнать Бога. Вот другого нет. Мы можем сколько угодно восторгаться восходом солнца или заходом солнца, цветком или снегом на вершинах гор, но этого недостаточно. Единственный способ познать Бога для нас – это откровение Иисуса Христа. Зачем же Бог стал человеком? Ответ на этот вопрос можно выразить предельно четко и ясно. Прежде всего, Господь стал человеком, чтобы, как мы с вами уже сказали, открыть Бога. Во-вторых, Бог пришел на землю и стал человеком, чтобы искупить людей. 30 с лишним лет Он открывал Бога людям. И за 3 часа на кресте Он искупил человека перед Богом. Я думаю, что очень четко понимал это Иоанн Креститель. Да-да, тот самый Иоанн Креститель, который, видя идущего к нему Иисуса Христа, сказал, и мы читаем это в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 29 стих, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И несколько позже, 35 стих, на другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». Иоанн Креститель очень четко это понимал. Итак, с одной стороны, Христос пришел для того, чтобы открыть Бога человеку. С другой стороны, Христос пришел для того, чтобы искупить человека перед Богом. Две совершенно конкретные цели, ради достижения которых Бог стал человеком. Если бы существовал какой-либо способ сделать это лучше, Бог избрал бы именно такой лучший способ. Иногда сегодня нам приходится слышать возражения типа «Ну почему вот Бог устроил именно так?» Ответ на это возражение очень прост. Потому что лучше было не устроить. Лучшего способа просто не существовало. Существует 3 фактора, которые необходимы для того, чтобы открыть, донести слово. И все эти факторы присутствуют в действии Божьем в Иисусе Христе. Это к вопросу о том, почему этот способ действительно лучший. Давайте поговорим немного об этих 3 факторах. Во-первых, для того, чтобы донести какое-то сообщение, необходим алфавит. Это основа, это, что называется, строительный материал. из которого складывается слово, без алфавита, без букв и звуков, был бы хаос. Так что алфавит – это основа любого сообщения. Именно поэтому ребенка и учат писать. Ему дают кубики, и он собирает из этих кубиков, из букв, которые на кубиках написаны, слова. И вот о Господе Иисусе Христе мы совершенно спокойно можем сказать ровно так же. Он Божий алфавит. Иисус говорит: «Я есть альфа и омега, начало и конец». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он использует первую альфа и последнюю омега, букву греческого алфавита. Если переводить на русский, это «я» — это все от «а» до «я», от первой и до последней буквы. Христос — это алфавит, это азбука неба, которая дана земле. Он — небесное слово, слово Божие, записанное земными буквами, земным алфавитом. Он — язык, который понимают и Бог, и человек. Христос — это Божий ответ на проблему многоязычности Вавилонской башни. Христос — это Божий ответ на проблему непонимания. Христос — это Божий ответ на наше человеческое невежество. Он — Божий алфавит. Как это получается? Да очень просто. Он — Божий пророк. И он — та связь между Богом и человеком, которая действительно нужна и отсутствие которой очень четко ощущается.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иов отлично это понимал. Проходя через тяжелейший период своей жизни, Иов говорит, и мы читаем это в книге Иова, 9 глава, «Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд». Он — это Бог в данном случае, да? Иов просто понимает, Бог не человек. А теперь 33 стих. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Вы слышали? Нет между нами посредника. Иов сознает, что есть огромная пропасть между ним и Богом. И он понимает, что эта пропасть ничем и никак не пересекается. И вот пройдут столетия, возможно, и тысячелетия, потому что книга Иова — это самая старая, пожалуй, книга, самая древняя книга из Ветхого Завета. И апостол Павел скажет: «Ибо один Бог и один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос». Вот это ответ на внутреннюю мольбу Иова, которая вознесена им Богу в тот момент, когда Иову было тяжелее всего. Иов говорит: «Нет посредника». Павел отвечает: «Посредник есть, Бог, ставший человеком, Иисус Христос, тот, кто встает между Богом и человеком». Послушайте еще раз слова Христа, который объясняет как раз вот эту самую вещь. Он говорит об этом своим ученикам незадолго уже до своего ареста, незадолго до своей смерти. Он хочет, чтобы мы с вами это тоже услышали. «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная, и так, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Вот что значит Христос как посредник. Вот что значит Христос, говорящий устами Бога Отца. И несколько раньше, здесь же, в 12 главе, 44, 45, 46 стихи, Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Помните, сегодня мы говорили уже про свет. Бог стал человеком, чтобы человек не оставался во тьме. Бог стал человеком, чтобы человек мог познать Бога. Рассказывают средневековую историю о деревенском священнике, простачке таком, который взошел на самый верх колокольни церковной в желании быть ближе к Богу. И вот Бог обращается к этому священнику и спрашивает его: «Послушай, ты где?»
Он говорит: «Я здесь, на колокольне». Он обращается к Богу в ответ и говорит: «А ты где?»
Бог говорит: «А я здесь, внизу, среди людей». Бог пришел к нам для того, чтобы мы могли узнать Его. В Талмуде, в еврейских писаниях, которые не являются священным писанием, потому что они очень близко подходят к истине, но не дотягиваются до истины. Так вот, есть там такая фраза: «Идол кажется близким, но он далек. Господь же кажется далеким, но он близок». Однако эта близость, друзья мои, реализуется только в одном случае. Она реализуется только в Господе Иисусе Христе. Это стало возможным только когда Бог стал человеком, чтобы человек мог познать Бога. Иисус – Божий алфавит. Иисус говорит: «Я пришел не для того, чтобы говорить от Себя, но чтобы возвещать от Бога Отца». Второе, что необходимо, чтобы донести сообщение, это буквы или звуки, оформленные в слова. Слова состоят из букв. Эти буквы не хаотичны. Эти буквы организованы, выстроены. Смысл передается словом. Мы приходим к взаимопониманию через слова. Словом можно поссориться, и словом можно примириться. Священное Писание говорит о слове, которое сказано вовремя. Прочитайте по этому поводу в очень важной книге, которую мы часто игнорируем, к сожалению. Это книга «Притчи Соломоновых». Ну, например, «Притчи», 15 глава, 23 стих. «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Услышали, друзья? Как хорошо слово вовремя. Апостол Павел же в послании к Галатам, 4 глава, говорит о том, что Христос пришел, когда пришла полнота времени. Вы слышите? Благо слово, сказанное вовремя. Иисус – это Божье слово, которое пришло вовремя. Евангелие от Иоанна, 1 глава. «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Слово, сказанное вовремя, слово живое – это и есть Иисус Христос. Помните, как Моисей должен был снять обувь, когда встретился с Богом в горящем кусте? И вот Бог ему представился и сказал то, что на русский язык переводится как «я сущий». По-еврейски четыре буквы, четыре согласные. Е-ха-ва-ха. Мы даже не знаем, как это читается. Кто-то скажет «Яхве», кто-то скажет «Ехова». И по этому поводу люди спорят и спорят до хрипоты. Кстати, я помню, что когда только-только уверовал, и мне стали вот это показывать и говорить: «Вот написано, я сущий». Знаете, какая была моя первая реакция? «Я не понимаю. Мне непонятно такое самопредставление, такая саморекомендация Бога». Но мне было неудобно в этом признаться. Потому что я думал, рядом со мной хорошие богословы, рядом со мной люди, которые разбираются. Но знаете, в чем штука? Моисею тоже было непонятно. И даже при этом, даже при том, что все, что он слышал, сводилось к тому, что «я есть тот, кто есть», Моисею это было достаточно. Еще раз. Моисею было не все понятно. Но Моисею было достаточно, довольно. И вот приходит Христос и говорит уже по-гречески, а по крайней мере в Евангелии это записано по-гречески, «эго эйми», «я есмь». Но он говорит больше. «Я есть путь и истинная жизнь. Я живая вода. Я хлеб живой. Я дверь. Я истинная виноградная лоза. Я свет миру. Я пастырь добрый. Я воскресение и жизнь. Я утренняя звезда», читаем уже в Откровении Иоанна Богослова. «Я слово. Я знаю теперь Бога не по четырем буквам. Я хауаха, когда мы даже не понимаем до конца, как это читается. Я знаю Бога через Иисуса Христа, вторую ипостась Троицы. Я путь и истинная жизнь». Он ходил по этой земле. Он соединил небо и землю. Он открыл небо для человека. Он Божье Слово, явленное нам. Это еще одна причина, по которой он пришел на эту землю. И теперь мы подходим к тому, с чего мы начали. Он пришел, чтобы стать Божьим первосвященником. И для этого он стал и жертвой, и тем, кто приносит эту жертву. Понимаете? Сразу и то, и другое. Один из самых рождественских текстов, который обычно как-то не связывают с Рождеством, мы находим в послании к евреям, 2 глава, с 14 по 16 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприимлет он, но восприимлет семя Авраамова». Он пришел специально для того, чтобы стать человеком. Он по-настоящему жил. Он по-настоящему страдал. Он по-настоящему умирал. Он по-настоящему истекал кровью. То же самое послание к евреям, 10 глава. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне, всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как и в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Он пришел для того, чтобы стать и первосвященником, и жертвой, для того, чтобы исполнить волю Бога Отца. То есть, и это важно сейчас, в нашем с вами путешествии по Библии от начала до конца, все предыдущие жертвы, все сожжения, все это указывало на Него. Все это исполнилось в Нем. И мы сегодня освящаемся одной жертвой, жертвой Иисуса Христа, принесенной раз и навсегда. Бог стал человеком для того, чтобы мы в вечности могли быть с Богом. Знаете, есть вещи в нашей христианской жизни, к которым мы привыкаем. Мы столько раз их слышали, что перестаем их замечать. Я хочу, чтобы сегодня, в эти рождественские дни, мы с вами услышали: Бог стал человеком для того, чтобы мы могли быть в вечности с Богом. Мы и вы тоже. Продолжим в следующий раз. Думаю, что Бог даст завтра. А пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.